Помню я этого Мишу лет 13. Это был очень миловидный мальчик с розовыми щечками и мягенькими губками. Да и весь он был мягенький да пухленький, с несколько выпуклыми влажными глазами, тщательно приглаженный и причесанный, ласковый и стыдливый, настоящая девочка. Одно только в нем мне не нравилось. Смеялся он редко, но когда смеялся, зубы его, крупные, белые, по-звериному заостренные, неприятно выставлялись, и самый смех звучал чем-то резким и даже диким, почти зверским, а в глазах пробегали нехорошие искры. Мать все хвалила его за то, что он такой послушный и вежливый, и с мальчишками-шалунами не любит знаться, а все больше льнет к женскому обществу.
«Матушкин сынок, неженка», — отзывался о нем отец Андрей Николаевич, «но зато в храм Божий ходит охотно, и это меня радует».
Один только старик-сосед, бывший исправник, сказал раз при мне о Мише:
«Помилуйте, бунтовщик будет».
И это слово меня, помнится, тогда очень удивило. Бывший исправник, правда, всюду видел бунтовщиков. Точно таким примерным юношей оставался Миша до 18-летнего возраста, до самой смерти родителей, которых он лишился едва ли не в один и тот же день. Живя постоянно в Москве, я ничего не слышал о моем молодом родственнике. Правда, один приезжий из его губернии уверял меня, будто бы Миша продал за бесценок свое родовое имение, но это известие казалось мне слишком неправдоподобным. И вот вдруг, в одно осеннее утро, во двор моего дома влетает коляска, запряженная парой превосходных рысаков с чудовищным кучером на козлах, а в коляске, облеченный в шинель военного покроя с двухоршинным бобровым воротником, с фуражкой на бекрень, а-ля «Черт меня побери», сидит Миша. Увидав меня, я стоял у окна гостиной и с изумлением глядел на влетевший экипаж. Он захохотал своим резким хохотом и, лихо тряхнув обшлагом шинели, выпрыгнул из коляски и вбежал в дом.
«Миша! Михаил Андреевич!» — начал было я. «Вы ли это?»
«Говорите мне ты и Миша!» — перебил он меня.
«Я! Это я, собственной персоной! Явился в Москву на людей посмотреть и себя показать. Вот и к вам заехал. Каковы рысачки, а? Хо-хо-хо!»
И он опять захохотал. Хотя лет 7 прошло с тех пор, как я в последний раз видел Мишу, но узнал я его тотчас. Лицо у него осталось совсем молодым и по-прежнему миловидным. Даже ус не пробился. Только под глазами на щеках появилась одутловатость. И изо рту пахло вином.
«Да давно ли ты в Москве?» — спросил я. «Я полагал, что ты там, в деревне, хозяйничаешь». «О, деревню-то я тотчас по боку». Как только родители, царство им небесное, скончались, Миша перекрестился истово, без малейшего кощунства. «Я сейчас немало немедля, эйн-цвейн-дрейн, ха-ха, дешево спустил канальство. Такой подвернулся шельмец, ну да все равно. По крайней мере, поживу в свое удовольствие и других потешу». «Да что вы на меня так уставились? Неужто же в самом деле мне было бы тянуть-дотянуть эту канитель? Голубчик, родной, нельзя ли чарочку?»
Миша говорил ужасно скоро, торопливо и в то же время как бы спросонья.
«Миша, помилуй!» — возопил я. «Побойся ты Бога! На кого ты похож? В каком ты виде? А еще чарочку? И продать такое хорошее имение за бесценок?
Бога я всегда боюсь и помню!» — подхватил он. — Да ведь он добрый, Бог-то. Простит?
И я тоже добрый. Никого еще в жизни не обидел. И чарочка тоже добрая. И обижать тоже никого не обижает. А вид у меня самый настоящий. Дяденька, желаете стрункой по половице пройду? Или попляшу немного? Ах, пожалуйста, избавь. Какой тут пляс? Ты лучше сядь. Сесть-то я сяду. Да что вы мне ничего не скажете о моих серых? Вы посмотрите, ведь львы. Пока я их нанимаю, но куплю непременно. Вместе с кучером. Свои лошади не в пример выгоднее. И деньги ведь были. Да спустил их вчера в банчишко. Ничего, завтра наверстаем. Дяденька, а что же чарочку? Я все еще не мог опомниться. «Помилуй, Миша, сколько тебе лет? Ни лошадьми, ни карточной игрой тебе заниматься следует, а в университет поступить или на службу». Миша сперва опять захохотал, потом свистнул протяжно.
«Ну, дяденька, я вижу, вы теперь в меланхолическом настроении. Заверну в другой раз. А вы вот что, заезжайте-ка вечерком в Сокольники. Там у меня палатка разбита, цыгане поют. Фу ты, ну ты, держись только. А на палатке вымпел. А на вымпеле большими буквами написано «Хор полтавских цыган». Змеем вымпел-то вьется, буквы золотые. Всякому прочесть лестно. Угощение, кто только пожелает, отказу нет. Пыль по всей Москве пошла, мое почтение. Что ж, заедете? Уж какая там у меня есть одна. Аспид, черна как сапог, злюща как собака, а глаза — уголья. Никогда невозможно знать, что она поцелует или укусит. Заедете, дяденька, ну, до свидания». И внезапно, обняв и чмокнув меня в плечо, Миша выскочил на двор, в коляску, махнул над головой фуражкой, гикнул. Чудовищный кучер покосился на него через бороду, рысаки рванулись, и все исчезло. На другой день я, грешный человек, поехал таки в Сокольники и действительно увидал палатку с вымпелом и надписью. Полы палатки были приподняты, шум, треск, визг неслись оттуда. Народ толпился кругом. На земле, на разосланном ковре сидели цыгане, цыганки, пели, били в бубны, а посреди их, с гитарой в руках, в шелковой рубахе и бархатных шароварах, юлою вертелся Миша. «Господа почтенные, милости просим, сейчас представление начнется. Даровое!» — кричал он надтреснутым голосом. «Эй, шампанского, хлоп, в лоб, в потолок, ах ты, шельма Поль-де-Кок!» К счастью, он не увидал меня, и я поспешил удалиться. Не буду, господа, я распространяться о моем изумлении при виде такой перемены. И в самом деле, как мог этот смирный и скромный мальчик превратиться вдруг в пьяного шалопая? Неужто же это все в нем таилось с детства и тотчас выступило наружу, как только соскочил с него гнет родительской власти? А что пыль пошла от него по Москве, как он выражался, в этом уже точно не было никакого сомнения. Видал я кутил на своем веку, но тут проявлялось нечто неистовое, какое-то бешенство самоистребления, какое-то отчаяние.
Иван Сергеевич Тургенев. Отрывки из воспоминаний. Своих и чужих. Читает Марина Баутина.